Глава 6. Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом. «Живые, живые, Боже мой, они живые!» Он всячески изощрял свою фантазию, воображал себя самого то братом падшей женщины, то отцом ее, то самою падшую женщиной с намазанными щеками, и все это приводило его в ужас. Ему почему-то казалось, что он должен решить вопрос немедленно, во что бы то ни стало, и что вопрос этот не чужой, а его собственный. Он напряг силы, поборол в себе отчаяние и, севши на кровать, обняв руками голову, стал решать, как спасти всех тех женщин, которых он сегодня видел. Порядок решения всяких вопросов ему, как человеку-ученому, был хорошо известен. И он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. Он припомнил историю вопроса, его литературу, а в 16:15 шагал из угла в угол и старался вспомнить все те опыты, какие в настоящее время практикуются для спасения женщин. У него было очень много хороших приятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейн, Голяшкина, Нечаева, Ечкина. Между ними немало людей честных и самоотверженных. Некоторые из них пытались спасти женщин. Все эти немногочисленные попытки, думал Васильев, можно разделить на 3 группы. Одни, выкупив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машину, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой. Потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшую. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново. Потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до 3:00, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглые, избалованные, или тупое забитое животное становилось женою, хозяйкой, а потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба — лучшее и, пожалуй, единственное средство. «Но невозможное, — сказал вслух Васильев, — и повалился в постель. Я первый не мог бы жениться. Для этого надо было быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник, пересилили себя и женились. Что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер развратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими. А куда девать 100 000 лондонских? Куда девать гамбургских? Лампа, в которой выгорел керосин, стала чадить. Васильев не заметил этого. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уже он поставил вопрос иначе. Что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали всю безнравственность своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчин. Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь, думал Васильев. Тут единственный выход — это апостольство. И он стал мечтать о том, как завтра же вечером он будет стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему, куда и зачем вы идете, побойтесь вы Бога. Он обратится к равнодушным извозчикам и им скажет: «Зачем вы тут стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в Бога и знаете, что это грешно. За что эти люди пойдут в ад? Отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь и у них есть отцы, братья, точно такие же, как и вы». Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические. У него же особый талант – человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в душе своей чужую боль. Увидев слезы, он плачет. Около больного он сам становится больным и стонет. Если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним. Он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и тому подобное. Прав ли приятель, не знаю, но то, что переживал Васильев, когда ему казалось, что вопрос решен, было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать. Он садился писать письма, давал себе клятвы. Все это было похоже на вдохновение, уж и потому, что продолжалось недолго. Васильев скоро устал. Лондонские, гамбургские, варшавские своей массою давили его, как горы давят землю. Он робел перед этой массой, терялся. Вспоминал он, что у него нет дара слова, что он труслив и малодушен, что равнодушные люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста третьего курса, человека робкого и ничтожного, что истинное апостольство заключается не в одной только проповеди, но и в делах. Когда было светло и на улице уже стучали экипажи, Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог, в груди, под сердцем, но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плевриты, невралгии, но все это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертация, отличное сочинение, уже написанное им, любимые люди, спасение погибающих женщин, все то, что вчера он еще любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании раздражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом. Если бы теперь кто-нибудь на его глазах совершил подвиг милосердия или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатление. Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только две не раздражали его. Одна, что он каждую минуту имеет власть убить себя. Другая, что боль не будет продолжаться дольше 3 дней. Второе он знал по опыту. Полежав, он встал и, ломая руки, прошелся не из угла в угол, как обыкновенно, а по квадрату вдоль стен. Мельком он поглядел на себя в зеркало. Лицо его было бледно и осунулось. Виски впали. Глаза были больше, темнее, неподвижнее, точно чужие, и выражали невыносимое душевное страдание. В полдень в дверь постучался художник. «Григорий, ты дома?» — спросил он. Не получив ответа, он постоял минуту, подумал и ответил себе по-хохладски: «Нема. Мне в университет пишу, треклятый хлопец». и ушел. Васильев лег на кровать и, спрятав голову под подушку, стал плакать от боли, и чем обильнее лились слезы, тем ужаснее становилась душевная боль. Когда потемнело, он вспомнил о той мучительной ночи, которая ожидает его, и страшное отчаяние овладело им. Он быстро оделся, выбежал из номера и, оставив свою дверь настежь без всякой надобности и цели, вышел на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, он быстро пошел по Садовой улице. Снег валил, как вчера, была оттепель. Засунув руки в рукава, дрожа и пугаясь стуков, звонков, конки и прохожих, Васильев прошел по Садовой до Сухаревой башни, потом до Красных ворот, отсюда свернул на Басманную. Он зашел в кабак и выпил большой стакан водки, но от этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, он повернул вправо и зашагал по переулкам, в каких не был раньше ни разу в жизни. Он дошел до того старого моста, где шумит Яуза, и откуда видны длинные ряды огней в окнах красных казарм. Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другой болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз на черную бурливую Яузу. И ему захотелось броситься вниз головой не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снегом, были страшны. Он содрогнулся и пошел дальше. Прошелся он вдоль красных казарм, потом назад и спустился в какую-то рощу, из рощи опять на мост. «Нет, домой, домой», — думал он, — «дома, кажется, легче». И он пошел назад. Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стен и неутомимо шагал до самого утра. Глава 7. Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубахе и с искусанными руками метался по комнате и стонал от боли. «Ради Бога!» — зарыдал он, увидев приятелей. «Ведите меня куда хотите, делайте, что знаете, но Бога ради скорее спасите меня, я убью себя». Художник побледнел и растерялся. Медик тоже едва не заплакал, но, полагая, что медики во всех случаях жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказал холодно: «Это у тебя припадок, но это ничего. Пойдем сейчас к доктору. Куда хотите, только ради Бога скорее. Ты не волнуйся, нужно бороться с собой». Художник и медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу. «Михаил Сергеевич давно уже хочет с тобой познакомиться», — говорил дорогой медик. «Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в 82-м году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя по-товарищески». «Скорее, скорее», — торопил Васильев. Михаил Сергеевич, полный белокурый доктор, встретил приятелей учтиво, солидно, холодно, и улыбнулся одной только щекой. «Мне художник и Майер говорили уже о вашей болезни», — сказал он. «Очень рад служить». «Ну-с, садитесь, покорнейше прошу». Он усадил Васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами. «Ну-с», — начал он, поглаживая колени, — «приступим к делу». «Сколько вам лет?» Он задавал вопросы, а медик отвечал. Он спросил, не был ли отец Васильева болен какими-нибудь особенными болезнями, не пил ли запоем, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросил о его деде, матери, сестрах и братьях. узнав, что его мать имела отличный голос и играла иногда в театре, он вдруг оживился и спросил: «Виноват-с, а не припомните ли, не был ли театр у вашей матушки страстью?» Прошло минут 20. Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит все об одном и том же. «Насколько я понимаю ваши вопросы, доктор, — сказал он, — вы хотите знать, наследственна моя болезнь или нет? Она не наследственна». Далее доктор спросил, не было ли у Васильева в молодости каких-либо тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей, исключительных пристрастий. Наполовину вопросов, какие обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвечать без всякого ущерба для здоровья. Но у Михаила Сергеевича, у медика и художника были такие лица, как будто если бы Васильев не ответил хотя бы на один вопрос, то все бы погибло. Получая ответы, доктор для чего-то записывал их на бумажке. Узнав, что Васильев кончил уже на естественном факультете и теперь на юридическом, доктор задумался. «В прошлом году он написал отличное сочинение», — сказал медик. «Виноват, не перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточиться», — сказал доктор и улыбнулся одной щекой. «Да, конечно, и это играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, переутомление. Да-да. А водку вы пьете?» — обратился он к Васильеву. «Очень редко». Прошло еще 20 минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев ходили в Цейсов переулок. Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулке, показался ему в высшей степени странным. «Доктор, скажите мне только одно», — сдерживая себя, чтобы не быть грубым, — сказал он, — «проституция — зло или нет?» «Голубчик, кто же спорит?» — сказал доктор с таким выражением, как будто давно уже решил для себя все эти вопросы. «Кто спорит?» «Вы психиатр?» — спросил грубо Васильев. «Да-с, психиатр». «Может быть, все вы и правы», — сказал Васильев, поднимаясь и начиная ходить из угла в угол. «Может быть. Но мне все это кажется удивительным. Что я был на двух факультетах, в этом видит подвиг. За то, что я написал сочинение, которое через 3 года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес. За то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют». Васильеву почему-то вдруг стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всех тех, которых он видел третьего дня, и этого доктора. Он заплакал и упал в кресло. Приятели вопросительно глядели на доктора. Тот с таким выражением, как будто отлично понимал и слезы, и отчаяние, как будто чувствовал себя специалистом по этой части, подошел к Васильеву и молча дал ему выпить каких-то капель. А потом, когда он успокоился, раздел его и стал исследовать чувствительность его кожи, коленные рефлексы и прочее. И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно. Шум экипажа не казался раздражительным, и тяжесть под сердцем становилась все легче и легче, точно таяла. В руках у него было 2 рецепта. На одном был бромистый калий, на другом — морфий. Все это принимал он и раньше. На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету. 1888 год.